Лесть была в те дни в моде, и де Тревиль был так же чувствителен к фимиаму, как любой король или кардинал. Он не мог поэтому удержаться от выражавшей удовольствие улыбки, но улыбка быстро угасла. «Скажите мне», — начал он, сам возвращаясь к происшествию в Менге, «скажите, не было ли у этого дворянина легкого рубца на виске?»
«Да, как бы ссадина от пули».
«Это был видный мужчина?»
«Да».
«Высокого роста?»
«Да».
«Бледный, с темными волосами?»
«Да-да, именно такой».
«Каким образом, сударь, вы знаете этого человека?» «Ах, если когда-нибудь я разыщу его! А я клянусь вам, что разыщу его хоть в аду!» «Он ожидал женщину?» — перебил его де Тревиль.
«Уехал он, во всяком случае, только после того, как обменялся несколькими словами с той, которую поджидал».
«Вы не знаете, о чем они говорили?» «Вручив ей ларец, он сказал, что в нем она найдет его распоряжение, и предложил ей вскрыть ларец только в Лондоне. Эта женщина была англичанка?»
«Он называл ее миледи».
«Это он!» — прошептал де Тревиль. «Это он! А я полагал, что он еще в Брюсселе».
«О, сударь!» — воскликнул Д'Артаньян. «Скажите мне, кто он и откуда?
Я не буду просить вас ни о чем, даже о зачислении в мушкетеры, ибо прежде всего я должен рассчитаться с ним». «Упаси вас Бог от этого, молодой человек!» — воскликнул де Тревиль. «Если вы встретите его на улице, спешите перейти на другую сторону. Не натыкайтесь на эту скалу, вы разобьетесь, как стекло».
«И все-таки, — произнес Д'Артаньян, — если только я его встречу...»
«Пока, во всяком случае, не советую вам разыскивать его», — сказал де Тревиль. Внезапно де Тревиль умолк, пораженный странным подозрением. Страстная ненависть, которую юноша выражал по отношению к человеку, якобы похитившему у него отцовское письмо... Кто знает, не скрывался ли за этой ненавистью какой-нибудь коварный замысел? Не подослан ли этот молодой человек его высокопреосвященством? Не явился ли он с целью заманить его де Тревиля в ловушку? Этот человек, называющий себя Д'Артаньяном, не был ли он шпионом, которого пытаются ввести к нему в дом, чтобы он завоевал его доверие, а затем погубил его, как это бывало с другими? Он еще внимательнее, чем раньше, поглядел на Д'Артаньяна. Вид этого подвижного лица, выражавшего ум, лукавство и притворную скромность, не слишком его успокоил. «Я знаю, правда, что он гасконец», — подумал де Тревиль. «Но он с таким же успехом может применить свои способности на пользу кардиналу, как и мне. Испытаем его». «Друг мой», — проговорил он медленно, — «перед сыном моего старого друга, ибо я принимаю на веру всю эту историю с письмом, перед сыном моего друга я хочу искупить холодность, которую вы сразу ощутили в моем приеме, и раскрою перед вами тайны нашей политики. Король и кардинал — наилучшие друзья. Мнимые трения между ними служат лишь для того, чтобы обмануть глупцов. Я не допущу, чтобы мой земляк, красивый юноша, славный малый, созданный для успеха, стал жертвой этих фокусов и попал в просак, как многие другие, сломавшие себе на этом голову. Запомните, что я предан этим двум всемогущим господам и что каждый мой шаг имеет целью служить королю и господину кардиналу, одному из самых выдающихся умов, какие когда-либо создавала Франция. Отныне, молодой человек, примите это к сведению, и если в силу семейных или дружеских связей, или, подчиняясь голосу страстей, вы питаете к кардиналу враждебные чувства, подобные тем, которые нередко прорываются у иных дворян, распрощаемся с вами. Я приду вам на помощь при любых обстоятельствах, но не приближу вас к себе. Надеюсь, во всяком случае, что моя откровенность сделает вас моим другом, ибо вы единственный молодой человек, с которым я когда-либо так говорил». «Если кардинал подослал ко мне эту лису, — думал де Тревиль, — то, зная, как я его ненавижу, наверняка внушил своему шпиону, что лучший способ вкрасться ко мне в доверие — это наговорить про него черт знает что. И, конечно, этот хитрец, несмотря на мои заверения
сейчас станет убеждать меня, что питает отвращение к его преосвященству. Но все произошло совсем по-иному, не так, как ожидал де Тревиль. Д'Артаньян ответил с совершенной прямотой. «Сударь», — произнес он просто, — «я прибыл в Париж именно с такими намерениями. Отец мой советовал мне не повиноваться никому, кроме короля, господина кардинала и вас, которых он считает первыми людьми во Франции». Д'Артаньян, как можно заметить, присоединил имя де Тревиля к двум первым, но это добавление, по его мнению, не могло испортить дело. «Поэтому», — продолжал он, — «я глубоко чту господина кардинала и преклоняюсь перед его действиями. Тем лучше для меня, если вы, как изволите говорить, вполне откровенны со мной. Значит, вы оказали мне честь, заметив сходство в наших взглядах. Но если вы отнеслись ко мне с некоторым недоверием, а это было бы вполне естественно, тогда, разумеется, я гублю себя этими словами в ваших глазах. Но все равно вы оцените мою прямоту, а ваше доброе мнение обо мне дороже всего на свете». Де Тревиль был поражен. Такая проницательность, такая искренность вызывали восхищение, но все же полностью не устраняли сомнений. Чем больше выказывалось превосходство этого молодого человека перед другими молодыми людьми, тем больше было основания остерегаться его, если де Тревиль ошибался в нем. «Вы честный человек», — сказал он, пожимая Д'Артаньяну руку. «Но сейчас я могу сделать для вас только то, что предложил. Двери моего дома всегда будут для вас открыты. Позже, имея возможность являться ко мне в любое время, а, следовательно, и уловить благоприятный случай, вы, вероятно, достигнете того, к чему стремитесь». «Ну что ж», — добавил он с непринужденностью, свойственной гасконцу, «вам недолго придется ждать». И он поклонился, собираясь удалиться, словно остальное касалось уже только его одного. «Да погодите же», — сказал де Тревиль, останавливая его. «Я обещал вам письмо к начальнику академии. Или вы чересчур горды, молодой человек, чтобы принять его от меня?» «Нет, сударь», — возразил Д'Артаньян. «Я отвечаю перед вами за то, что его не постигнет такая судьба, как письмо моего отца. Я так бережно буду хранить его, что оно, клянусь вам, дойдет по назначению, и горе тому, кто попытается похитить его у меня». Это бахвальство вызвало на устах де Тревиля улыбку. Оставив молодого человека в амбразуре окна, где они только что беседовали, он уселся за стол, чтобы написать обещанное письмо. Д'Артаньян в это время, ничем не занятый, выбивал по стеклу какой-то марш, наблюдая за мушкетерами, которые один за другим покидали дом и, провожая их взглядом, до самого поворота улицы. Господин де Тревиль, написав письмо, запечатал его, встал и направился к молодому человеку, чтобы вручить ему конверт. Но в то самое мгновение, когда Д'Артаньян протянул руку за письмом, де Тревиль с удивлением увидел, как юноша внезапно вздрогнул и, вспыхнув от гнева, бросился из кабинета с яростным криком: «Нет, тысячи чертей! На этот раз ты от меня не уйдешь!» «Кто?» — спросил де Тревиль. «Он, похититель!» — ответил на ходу Д'Артаньян. «Ах, негодяй!» И с этими словами он исчез за дверью. «Сумасшедший!» — пробормотал де Тревиль. «Если только», — медленно добавил он, — «это неуловко, чтобы удрать, раз он понял, что подвох не удался».